Да, он женился на поп-звезде.
Это тут Яндекс.Лошадь.
Да, ну, возможно. Его потом изобрели для Антонов специально. Тогда, да, на Убер-лошади. Вот представляешь, ехать сколько нужно? Неделю? Я говорю, каким вашим? Она, ну, московское долголетие.
Где была?
Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room Podcastery представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных и неочевидных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять культурный кругозор. Ань, рассказывай, где была.
Сегодня у нас будет с тобой визит-сюрприз.
Воу.
Да, потому что я очень долго думала, как бы нам построить разговор об этом человеке, потому что этот человек, он практически как Пушкин, Гагарин, вписан буквально золотыми буквами в сердце каждого россиянина. Это Антон Павлович Чехов.
Антон Павлович.
Антон Павлович Чехов, да.
Он не нуждается в нашем рассказе, потому что он сам много рассказов написал, больше, чем вообще кто-либо.
Ну, во-первых, это, а во-вторых, о нем очень много всего известно, очень много написано, и, в общем-то, ничего супер-мега там какого-то взрывного мы вряд ли сейчас с тобой что-то можем вспомнить.
Не будем смешить литературоведов и культурологов, короче.
Не будем смешить. Я вообще сразу хочу сказать, ну, как бы я думаю, что ты в какой-то степени разделяешь мое мнение, но вообще Антон Павлович Чехов для меня это тот человек, кем я хочу стать, когда вырасту, потому что это просто невероятный со всех сторон идеальный человек, красивый, добрый, справедливый, невероятно талантливый, просто вот, просто, ну, краш такой мой личный.
Ну, лет через 5 у тебя есть, мне кажется, шанс стать вот...
Он умер в 44, поэтому у меня еще есть 2 года, чтобы умереть. Да.
Сейчас спалила возраст свой, понимаешь, да?
А, я не стесняюсь.
Не стесняешься, молодец. Это я и хотела от тебя услышать.
Меня же никто не видит.
Так, где ты была-то в итоге?
Я в итоге была...
Прелюдия к чему?
Да, прелюдия к тому, что в Москве 1 апреля после реконструкции открылся дом-музей. Я туда пришла 2 апреля. И специально посмотреть, что же там такое сделали. Я расскажу обязательно об этом доме-музее, но сегодняшний разговор я предлагаю нам с тобой, потому что мы, и я, и ты, и, мы, наверное, все наши слушатели, повторюсь, знают очень много об Антоне Павловиче. Поэтому давай так. Я буду говорить тебе факт, а ты будешь говорить, правда это или нет. Ну, играем верю-не верю, да, по сути.
Ну, кстати, в этом есть смысл, потому что на самом деле я достаточно хорошо знаю его произведения. Я их читал великое множество, не скажу, что все, но прям вот большую часть его творчества я освоил. Знаю, люблю. Насчет биографии, кстати, ну, только основные вехи, поэтому давай сыгранем.
Я прочитала, Чехов единственный из писателей, чьи дневники, но у него не было дневников, у него были записные книжки и письма я освоила. То есть, ну, я не смогла там читать других писателей, ну, не очень интересно. Здесь я за поем прочитала все. Итак, давай, начинаем, да? Первый факт, их всего будет 10. Ну, красивая цифра. Так вот, первый факт. Чехов родился в Таганроге в состоятельной еврейской семье. Помимо Антона, в семье было 3 сына — Яков, Рудольф и Лазарь, и дочь Изабелла.
Здесь знаю, точно не в еврейской семье, и у него там были братья, кажется, нет, какие-то?
Да, на самом деле это и правда, и неправда. Он родился, естественно, конечно же, в Таганроге, все это знают, но все остальное, что я тебе рассказала, это правда о Фаине Раневской. Она вот тоже вот родилась в Таганроге, в богатой еврейской семье, с братьями и сестрой. Я просто как истинная ростовчанка горжусь всеми, кто родился в Таганроге. Я не знаю, почему так происходит, но все ростовчане страшно гордятся людьми, родившимися в Таганроге.
Но это же Ростовская область.
Да, это Ростовская область, это очень-очень близко от
Ростова. Я там был даже как-то в Таганроге. Неизгладимые впечатления
там
оставил.
Там, например, Рома Зверь родился.
О.
Видишь?
Не Чехов, но тоже талантливый мужик.
Тоже зверь, да, в какой-то степени. А семья Чехова, не сказать, что была богатой. Папа у него был торговец. И папа... Проблема папы была в том, что папа больше, чем торговать, любил петь хором. Что, собственно, и делал каждый вечер вместе со своими 6 детьми. Возможно, кстати, потому что детей было 6, поэтому они не очень богатые были. Я вообще не представляю, как можно быть богатым, имея 6 детей. Здесь мы плавно переходим к следующему факту, который я тебе предлагаю угадать. В возрасте 17 лет Антон Палча бросили родители одного в Таганроге доучиваться в гимназии, потому что он был отличником, и бросить учебу было жаль, и свалили жить в Москву.
Это правда. Оказывается, не так плохо я в биографии Чехова, потому что папа, поскольку был торговец, но любил больше петь хором, чем торговать, залез в долги. И от кредиторов свалил куда? В Москву.
Да, он свалил в Москву, забрав жену и 5 детей.
А госуслуг тогда уже не было, да. Поэтому можно было попрятаться немножечко.
Можно было, да. И они, по сути, оставили. Но здесь немножко есть неправды. В 17 лет Чехов еще учился в школе, потому что дважды оставался на второй год. Отличником он совсем не был. Вот, он в 3-м и в 5-м классе учился дважды за плохие отметки, вот, но оставшись один, это не то, что семья сказала, вот тебе деньги, в холодильнике борщ, ты здесь не скучай, мы тебя любим, нет, они просто встали и уехали, а он остался один, и он начал писать какие-то заметочки, что-то он начал зарабатывать своим литературным талантом. И, кстати, в это время он написал... Вот это, кстати, к чувству юмора, мне кажется, можно отнести. Он написал свою первую пьесу, которая называлась «Безотцовщина».
Вот так вот.
Да. Но любовь у Чехова к своей семье, к своим братьям, сестрам, маме и папе, она была какая-то бесконечная и безграничная. Потому что, доучившись в гимназии, он поехал в Москву поступать в медицинский. И, учась на медицинском и зарабатывая, продолжая зарабатывать какие-то микроскопические деньги писаниной, он содержал свою семью. Это удивительно. Он не то, что на них не обиделся там или как-то, но он их страшно любил и всю жизнь содержал. Вот, значит, переходим мы к третьему факту. Факт 3. Чехов был маленького роста, отчего очень страдал, всячески пытаясь казаться выше.
Нет, Чехов, кажется, высокий был. Хотя, кстати, на фотках, на всех, он выглядит человеком небольшого роста. Потому что мало где на фотках он изображен стоя, сфотографирован стоя. И поэтому есть, да, может быть, такое заблуждение.
Есть такая, да, история. Все почему-то думают, что он маленького роста. Он на самом деле был очень худой. У него рост был 1,82 м, он был для своего поколения, он был высоченный. И он был очень худой, потому что 24 года он заболел туберкулезом, и этот туберкулез, собственно, его и сожрал. Но он не мог быть просто толстым, да? Он даже упитанным не мог быть. Он был высоким, тощим, ходил все время с палочкой, с тростью, потому что двигаться было уже сложно, конечно, из-за болезни. Вот. Давай тогда 4-й факт, раз уж ты тут, видишь, я тебя не поймала. Факт 4-й. Чехов был прежде всего врачом и относился к своим писательским делам несерьезно. Он был уверен, что скоро про него все забудут, потому что кому нужны эти рассказики?
Я думаю, что это правда. Это вообще, когда у человека какая-то есть профессия основная, помимо писательства. Как правило, по крайней мере, в начале писательской деятельности так и происходит. Я думаю, что да. Тем более рассказы — это такой легкий жанр. Он с ними ни на что не претендовал. Это такой блог того времени. по-своему, да.
Да-да-да.
Скорее всего, так и было.
Да, так и было, и живи Чехов сейчас, он, конечно, был бы блогером. И, конечно, он бы зарабатывал деньги написанием сценариев для сериалов, не было бы никаких, понятное дело, пьес. Ну, время такое было. Все он делал это только, он писал только ради денег. Более того, он медицину свою считал женой, а литературу — любовницей. И вот он периодически изменял жене с любовницей и наоборот. Потому что вот он, например, у него есть знаменитая поездка на Сахалин, когда он поехал туда как врач. Понятно, что он не мог не описать все, что он там увидел. Но это время было вот прям изменял любовницы с женой. Да. В любом случае, он вот это тоже какая-то такая черта его характера. Он такой вот, ну, идеальный абсолютно, да. То есть человек, который настолько заботится о других, он пошел учиться на медицинский, потому что искренне хотел помогать людям. И у него ведь не было никакой специализации. Он был максимально широкого профиля врачом. От психиатрии до гинекологии. Ну, то есть абсолютно все мог охватить. И деньги с людей не брал. Если люди не могли ему заплатить, он деньги не брал.
Он... Ну, то есть такое воплощение Гиппократа, воплощение тех древнегреческих врачей, которые придумали медицину, которые лечили все и сразу.
Да, воплощение идеального врача. То есть он стал врачом ради этого. А ему, конечно, повезло, имея талант литератора, зарабатывать все-таки себе на жизнь, потому что все это нужно как-то оплачивать. Вот эти, не знаю, элементарно такси, да, ну вот вызвать лошадь и куда-то ночью поехать к больному, это деньги.
Тут Яндекс.Лошадь.
Убер. Гони.
Убер-лошадь.
Убер-лошадь. Значит, переходим к следующему факту.
Давай.
Факт пятый. Свои ранние произведения Чехов печатал в журналах и всегда подписывался разными прозвищами. Всего их было более 50.
Я знаю то, что только Антоша Чеханте, честно говоря, поэтому, ну, допустим, что... Да, скорее всего, если он печатался в разных журналах, в разных газетах, то, скорее всего, для каждой у него был какой-то свой псевдоним.
Да, он настолько несерьезно относился к этому своему хобби, что вообще, вот вообще, да... Когда тебя зовут Антон, мне кажется, что прозвище одно как бы прослеживается.
Да, а но слова он... такого тогда не было.
Не было, да. Ну, возможно, его потом изобрели для Антонов специально. У него действительно, он подписывался постоянно разными, потому что не именами, потому что, мне кажется, не стремился к славе. Он искренне не верил, что его писанина, как он говорил, что-то стоит. И он сам написал там... в одном месте, написал, что имя свое он подарил медицине. И факт шестой. Ну, здесь, я думаю, ты знаешь все. Факт шестой. Чехов был любимцем женщин.
Это правда. Это правда. Во-первых, даже по фоткам это понятно. Потому как он выглядит, сама говоришь, краш. Сколько лет прошло,
невероятный,
все о том же,
да.
Гудят провода, вот, и плюс мне как-то еще на глаза попадались его всяческие эротические рассказики, и из них четко понятно, что он знал, о чем пишет. Поэтому я думаю, что все там у него в порядке было.
У него было все в порядке, да. Сам он в своих записках написал, что все тайны жизни я постиг в 13 лет. А с 13 лет он был, ну, как сказать, постоянным посетителем соответствующих заведений.
Ну, уже ребенка одного оставили, у него пубертат.
Нет, его оставили
вообще.
Уже, слушай, его оставили в 17, а в 13 он, видимо, знал, что его бросят скоро, поэтому
искал себе друзей.
Искал себе друзей, да. Чехова женщины любили очень. Да, да, и я понимаю, почему, потому что красив он был невероятно. И талантлив, и чувство юмора, и известность, и харизма, и все при нем. Плюс, конечно, вот эта вот история, которую любят все женщины, это то, что вот он помогает людям абсолютно бескорыстно в самой такой правильной профессии, как медицина.
Ну, послушай, идеально. Врач с хорошим чувством юмора — это и сейчас любая даст, извиняюсь за выражение.
Да.
Вот. Даже если он не будет хорош собой.
Да. Он очень много лет был, значит, посетителем вот этих женщин с низкой социальной ответственностью. Потом, когда у него выросла его известность, и он стал таким прям популярным, понятно, потребность платить, она исчезла, да.
И как бы женщины с высокой социальной ответственностью...
Да, они ходили, он когда жил в Ялте, были воспоминания нескольких людей, что он каждый день гулял в Ялте по набережной, и за ним шла цепочка из женщин. Он идет впереди, а они, значит, поклонницы, фанатки, вот те самые, которые сейчас за Миком Джаггером ездят. А вот тогда
сейчас
ездили...
уже за Миком Джаггером. Мик Джаггер и сейчас-то не ездит, сам-то уже не ездит, мне кажется.
Ну, не важно.
Но окей, он был местной рок-звездой такой.
Рок-звезда, да. И этих женщин ласково в литературе, ну, не в литературе, в СМИ, ласково называли Антоновки.
И любую из этих Антоновок он, вероятно, мог сорвать с ветки.
Я думаю, мог и
положить,
собственно,
дозревать.
И делал это с удовольствием. Дальше, значит, следующий прекрасный факт. Факт номер 7. Чехов женился по большой любви.
Я помню, что женился он прямо уже поздно. Прямо не так много времени уже даже оставалось до его смерти. И, скорее всего, да, он, видимо, уже вот настолько все вот это вот присытился, что вот этой физикой, что наверняка ему захотелось каких-то вот эмоций, чувств, и он в них с удовольствием ушел со своей вот этой, не помню, как ее зовут, помню, что Книпер она, а зовут ее?
Ольга.
Ольга Книпер.
Да, на самом деле неизвестно, женился он по большой любви или нет. Женился он за 3 года до своей смерти, и, ну вот, при таком невероятном успехе у женщин, да, он женился на поп-звезде. Это была актриса, звезда МХАТа, Ольга Книпер. Она, в общем-то, после женитьбы стала Книпер Чехова.
Ничего в этом такого мезальянсного нет, собственно.
Нет,
он,
абсолютно.
Он звезда, он, сценарист, да. Грубо говоря, она актриса.
Да, конечно. Их брак был такой не совсем обычный, потому что, повторюсь, болел Чехов туберкулезом, ему было очень сложно находиться в Москве. Он купил тогда дом в Ялте, и, собственно, после женитьбы практически сразу он в эту Ялту уехал. Ну а как звезда МХАТа может бросить все и уехать в Ялту? Она осталась здесь. И надо сказать, что вот благодаря вот этим, вот этой разлуке и благодаря тому, что не было тогда WhatsApp'а,
уже,
да, а были только письма, у нас, собственно, есть вот эта память. Потому что читать эти письма — это просто... Это удовольствие, реально. Потому что как он ее называет, как он с ней общается. Он абсолютный циник, и у него какой-то абсолютно тонкий такой сарказм. Вот я тебе сейчас даже прочитаю. Во-первых, он называл ее «моя собака». Ну и не только. «Актрисулька», «моя собака». Как он ее только там не называл, но я полагаю, что все это... Она понимала, что это шутка.
Безусловно, конечно.
Да. Ну иначе же... зачем
ведь,
бы он на ней женился?
Да, ведь на самом деле же, когда вот люди на таком уровне общаются, да, и могут назвать друг друга какими-то странными словами, что это как вот не настоящая спокойная, возрастная и такая осознанная любовь.
Да, но они же были, собственно, звездами такими, да, селебрити того времени. И вот он, значит, где-то услышал или прочитал, или услышал сплетню о том, что она собирается с ним разводиться. Он живет в Ялте, она в Москве, вот он, значит, слышит такую сплетню. И он пишет ей письмо. «Сегодня слышал, будто ты разводишься со мной. Правда это? Кто же тебя колотить будет? С кем же ты будешь летом спать? Ой, подумай сначала». Вот эти письма, кстати, я очень-очень советую почитать, потому что...
Я не читал, честно скажу.
Очень, ну, прочитай, они того стоят. Они даже, наверное, получше, чем большая часть его рассказов. Написал-то он рассказов немыслимое количество, но они не все шедевральны, мы же это знаем.
Нет, есть вполне себе проходные какие-то такие.
Есть проходные, а это каждое письмо шедевр. Мне очень нравится, правда. Вот эти письма к жене — это идеально. Так, значит, факт номер 8. Чехов любил животных?
Не знаю, если он жену собакой называл, то, наверное, да, наверное, любил.
Ну, конечно, конечно, правда, это, если бы этот человек не любил животных, он бы не был моим абсолютно 100% крашем. Он очень любил животных, всяких разных. В его жизни была поездка на Цейлон, и оттуда он привез мангустов.
Хорошо, что не слона.
Ну, видимо, тяжело было нести. Поэтому у него жили два мангуста. Да, привезенных с Цейлона. А еще у него были знаменитые таксы. Они есть на нескольких фотографиях. Одну таксу звали Бром Исаевич, вторую таксиху звали Хина Марковна. Он называл их, кстати, в тех же записках, в тех же письмах, он их называл существами уродливыми, но очень умными.
Это ведь правда.
Да.
Уродливее, чем таксы, это только вот те самые маленькие вот эти вот дрожащие собачки.
Кто я, зачем я существую?
Да-да-да, у которых экзистенциальный кризис с самого рождения вообще просто.
Да, да. Итак, факт номер 9. Единственным другом Чехова был Горький Максим.
Я знаю, что они дружили, что он его очень любил, и даже там какая-то ссора была с Николаем II, когда в указ о включении в там, члены Академии там, наук по словесности, да, попали Чехов и Короленко, а Горького не включили, видимо, за его завиральные идеи.
Ну, они тогда уже, да, были да. такими...
Вот. А он Горький-то общался с Толстым, а отец завиральных идей, как мы знаем, вот на позднем этапе вот этих всех социалистических веяний, это был Толстой, да. Они вот общались, дружили, и да. И Чехов что-то отказался, кажется, даже от звания академика, потому что вот Горького не включили. Наверное, дружили, да.
Чехов отказался от дворянского титула, рассмеялся даже, сказал, да вы что, мой дед выкупил себя из крепостных, какой? А я сейчас что буду здесь, дворянином? А на самом деле по поводу дружбы, это, конечно, неправда, лучшим другом Чехова был Горький, еще они очень-очень близко дружили с Буниным, но есть такая история, что ведь... Чехов не очень много времени проводил в городах, ну, в силу болезни, да. И он, у него были там разные дома, он, например, купил дом в Мельхово, вот этот знаменитый, да, который, кстати, возвращаясь к его семье, насколько он любил свою семью, он говорил, он в итоге в этом Мельхово, в этом Мельхове поселил своего папу. И папа наконец-то стал счастлив, папа там что-то возделывал, следил и вообще как бы вот нашел себя. Живя в Мелеховой, живя в Богимово, в Ялте, к нему постоянно ездили в гости. Ну, то есть тогда, вот, например, Богимово — это Калужская область, это 160 километров от Москвы, это достаточно далеко. Тогда, да, на убер-лошади. Вот представляешь, ехать сколько нужно? Неделю? Но к нему ехали постоянно. Он был, ну, я бы тоже к нему ехала, что уж там говорить. В общем, прекрасный был человек, дружелюбный, и много у него было друзей. И у него были очень интересные отношения с Толстым. Есть также в воспоминаниях Чехов писал, что... Ну, в своих этих записочках писал, что... могу тебе зачитать сейчас.
Давай.
Да. Я не скажу лучше, чем Чехов написал. Точно. Явно. Да. Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже».
Ну, это скорее характеризует Толстого.
Нет, это характеризует Чехова, потому что он это запомнил и написал как... шутку, ну, как он над этим посмеялся.
Хотя наверняка обидно было в моменте.
От души, да. А еще он, очень все время стебал Толстого, постоянно. Разница в возрасте у них была приличная, и он его постоянно стебал.
Ну и вообще-то масштаб литературной личности тоже разный немножечко все равно.
Да, но он, например, говорит: «Вы знаете, Лев Николаевич, я вас искренне боюсь, потому что ваша Анна Каренина сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте».
Это же очень круто, правда.
Это такой, очень круто,
это
да.
Стёб такой прям.
Это Стёб, да. И, кстати, я думаю, что вот я уже, мне кажется, это говорила не один раз тебе, но не говорила тем, кто нас будет слушать, что я искренне полагаю, что «Дама с собачкой» моя любимая, в общем-то. Ну, вот у меня есть два любимых произведения всей нашей российской, русской литературе. Это «Дама с собачкой» и «Анна Каренина». И это одно и то же. То есть «Дама с собачкой» написана годы, там, десятилетия спустя после Анны Карениной. И написана, мне кажется, как такой, как модно сейчас говорить, оммаж.
Ну, пожалуй, да.
Потому что тоже Анна, тоже Адюльтер. Разница только в том, что Толстой к своей Анне относился все-таки с некой любовью. И
он ее жалел.
Он ее пожалел и убил, да, в конце. А Чехов не просто не пожалел, он ее наказал, потому что вот эта вот заключительная фраза, заключительный абзац «Дамы с собачкой» о том, что они сидели и не понимали, что это не конец, это только начало. И мне кажется, тут даже должен быть закадровый такой смех Мефистофеля.
Да-да-да.
Когда два что человека могут? Понимают, что вот в это, вот в то, что они вляпались благодаря своим плохим качествам, да, их теперь ждет всю жизнь, до конца. Еще много-много
вот,
лет.
Вот это вот кома.
Да. Кстати, я думаю, что отчасти вот эта вот нелюбовь к этой Анне, даме с собачкой, она, мне кажется, вот эти... Эта дама с собачкой, мне кажется, вот краткое описание всех этих Антоновок, которые не давали ему...
Собирательный образ.
Да, которые приезжают в Ялту, чтобы завести какой-то там роман.
Да еще и с известным человеком.
Да, да. Ну, то есть вот...
Это вот как, знаешь, как вот эти все полуэскортницы, которые на всякие модные вечеринки сейчас ходят, чтобы зацепить там какую-нибудь медийную личность.
Полуэскортницы. Это что, к тебе кто-то приставал, что ли? Ты о собственном опыте сейчас.
Ко мне я эскортница. Ты с ума сошла вообще? Смеешься?
Да.
Ты смеешься.
Я смеюсь. Итак, переходим к следующему факту. Последний факт у нас с тобой на сегодня. Факт 10. Чехов рано стал известным, популярным и богатым писателем.
Ну, из всего предыдущего разговора уже понятно, что нет, конечно же.
Он не рано встал, но стал писателем достаточно богатым.
То, что да. Богатым, понятно, но это правда. Это же вот правда, как успешный сценарист, как Цыпкин какой-нибудь сейчас.
Ну, так и есть. Цыпкин искренне считает, что он реинкарнация.
Ну, это, конечно же, заблуждение.
Скорее, да, но рассудит нас, наверное, история. Потомки оценят. Угу. Мне Чехов нравится больше. У Чехова, как это ни странно, нет ни одного большого произведения. У него все произведения коротенькие. И его очень осуждали за это. Критики говорили о том, что вы тратите свой талант, вы его разбрызгиваете, а надо написать что-то одно. Напишите одно что-то значимое, что-то вот крутое. Если бы, кстати, он написал то самое большое произведение, ну, условно, «Войну и мир», я думаю, что он был бы моментально стал бы богат.
Причем не факт, что даже этот роман был бы какого-то великого качества, да, и великого,
ну, скорее всего,
литературного
да.
масштаба, но просто, будучи тем, кем он есть, напиши он любую фигню, все бы аплодировали стоя. Главное, чтобы это была толстая книга.
И он говорил о том, что деньги нужны адски, мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я не могу уже спать с женщиной не в шелковой сорочке. Кстати, 20 тысяч годового дохода, вот тот же самый Цыпкин, буквально, ну, недавно я видела, он написал пост о том, что он посчитал, сколько это 20 тысяч годового дохода на сегодняшний день. Это примерно 20 миллионов.
Mm-hmm.
И, в общем, 20 миллионов для таланта такого уровня вполне себе посильные деньги. Вот. Но он же содержал всю свою семью все эти годы. И 5 братьев-сестер, родители... Плюс болезнь съедала, конечно, огромное количество. И медицина съедала, потому что, повторюсь, заработать на медицине у него не очень получилось. И предлагаю все-таки несколько слов сказать о доме-музее.
Да, где ты была-то в итоге?
Была я в доме-музее Антона Чехова. Находится это небольшое двухэтажное здание на улице Садовой Кудринской, дом 6, строение 2. Это красный особнячок. Он очень красивый, такой настоящий 19 век. Малюсенький. Сам Чехов его называл дом-комод за объемы. Ну, реально как комод. Маленький домик. Сейчас он выглядит очень симпатично, он такой ярко-красный. Его как будто над ним висят, на Садовой же тоже, на Садовом кольце тоже же старые дома, но все равно они даже его съедают. Я думаю, что вообще это здание сохранилось только потому, что он там жил какое-то время. Жил он там со своими братьями, там же он принимал и сестрой Машей, сестра Маша — это та, собственно, сестра, и та персона, благодаря которой у нас такое количество памяти есть о Чехове, она скрупулезно все вот хранила, собирала, и такой вот архивариус. Жили они в этом домике какое-то время небольшое. Там же он принимал больных, там же писал. В принципе, дом этот как таковой, вот как прийти посмотреть, вот знаешь, вот как будто люди ушли, и мы сейчас посмотрим, такого ощущения от него нет, потому что открылся он 1 апреля, напомню, после реконструкции.
А после реконструкции в Москве исторических домов, как мы знаем, выветривается немножечко.
Немножко выветрилось. Там сделан очень хороший ремонт, очень качественные материалы, прекрасно покрашены стены, все великолепно. Сделана отдельная такая входная группа из стекла. Ну, все супер, но вот старый дом должен пахнуть котиками и старым домом. А этот дом пахнет реновацией и огромным московским бюджетом на сохранение исторических ценностей. Повторюсь, дом очень маленький, и там, в общем-то, вот эти вот комнаты, где он жил, собственно, их всего три. Первый этаж, там какая-то экспозиция такая абсолютно музейная. Но сходить туда, я думаю, что стоит. Потому что, ну, Чехов очень много где жил, у него много было домов, есть там дом-музей в Таганроге, есть дом-музей в Мелехово, в Багимово сейчас пытаются как-то, ну, восстановить этот дом, в котором он жил, когда написал, например, «Дом с мезонином».
Ну, то есть нет все равно какого-то единого места, в которое вот можно сходить и проникнуться, все равно это во все не попадешь.
Да, да, во все не попадешь. Но в это место, в этот дом-музей, можно сходить ради экскурсии, потому что там работают, конечно, абсолютно, ну, такие люди, как я, которые тоже считают, что Чехов краш и идеальный человек, вообще лучший русский. Я, кстати, к слову, туда пошла, и меня причислили к экскурсии «Московского долголетия». Там вот эта женщина-хранительница говорит, идите к вашим. Я говорю, какие? Говорит, у них сейчас экскурсия, у вас экскурсия сейчас начнется. Я говорю, каким вашим? Она, ну, «Московское долголетие». Вот. В общем, если не попасть вместе вот с «Московским долголетием», то будет вполне себе интересно. И этот музей, он максимально френдли для москвичей, потому что вот, например, по средам и четвергам они работают аж до 9 вечера. То есть любой желающий может туда попасть. Вот. И, соответственно, гуляя по Патрикам, это очень хорошее завершение прогулки. Погулял по Патрикам, вдохновился. Не иди в дом-музей Булгакова, потому что там очень много людей. И,
ну, и это не дом-музей Булгакова.
И это не дом-музей Булгакова.
Ну, прекрасно, спасибо, Ань. Это было интересно и познавательно, как всегда. Теперь ты идешь искать следующее интересное место, о котором мы расскажем в следующем эпизоде нашего подкаста. Я иду монтировать этот подкаст. Всем спасибо, кто нас слушает. Слушайте нас, подписывайтесь. До свидания.
До свидания.
Где была?